Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 21 октября. Сегодня говорим вот о чем. В ночь на 20 октября Deep State сообщил, что армия России дошла до восточного берега реки Оскол в районе Кругляковки, южнее Купянска. Теперь, судя по карте, агрессор штурмует переправу через реку. По этой переправе идет трасса от Купянска до Боровой. Позже в сети появились кадры этих штурмов. Украинские защитники сообщили, что во время одного из них уничтожили 8 БМП и 3 танка россиян. 21 российский солдат был ликвидирован, а 26 ранены. Одновременно агрессор продвинулся на северо-восток от Купянска в районе Петропавловки. Теперь и тут, судя по карте, ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Их группировка прижата фронтом с востока рекой с запада. Военные обозреватели говорят о риске отхода ВСУ из этого участка, что позволит агрессору оккупировать Купянскую Злову и захватить часть Купянска. Накал на всей линии фронта не спадает. Сегодня утром Генштаб сообщил о почти 200 атаках россиян, из них 12 вокруг Купянска. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, чем грозит ВСУ возможный успешный штурм России и переправ через реки Оскол. Могут ли украинские защитники и дальше держать оборону, затиснутые фронтом и рекой? И чем важны для Украины результаты выборов и референдума, которые состоялись вчера в Молдове? С нами сегодня будут спикер 46-й отдельной аэромобильной бригады Александр Неведомый, израильский военный аналитик Давид Гендельман и эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко. С ним мы обсудим результаты выборов и референдума, что, как говорят многие обозреватели, гораздо важнее в Молдове. Плюс 38-095-151-95-05, номер наших вайбера и телеграма, пишите. Они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас. Давайте держать связь. Не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Сначала традиционно смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска штурмовали под Иванодарьевкой. Линия фронта не менялась. По часовым ярам агрессор атаковал в районе Ступочек, и Deep State фиксирует там продвижение. У часовых яра образовалась заметная клешня с юга. Идут атаки в центре Торецка и в Щербиновке. Территориальных потерь там не фиксировалось. Западный край Донецка. На Покровском участке было 46 штурмов за сутки, из которых, по сообщению Генштаба, больше половины припадает на Селидово и Промень. Также атакованы Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкая и Сухой Яр. На Кураховском участке 69 штурмов. Курахово с востока, Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимилиановка, Антоновка. За выходные россиянам удалось завершить захват Желанова II. Продвинуться в Горняке, Максимилиановке, Новоселидовке, Желанов II и Зоре, нам сообщает Deep State. Лиман Кременная, Купянск. Вокруг Купянска с пятницы было два изменения линии фронта. С северо-востока – Синьковка и с юго-востока – Кругляковка. Нижнее противнику удалось пройти вперед в районе Вишневого. Это путь на Боровую, стык Купянского и Лиманского фронтов. Другие точки атак за сутки на Купянском участке, по данным Генштаба, это Голубовка, Лозовая и Новоосинова. На Лиманском – Грековка, Новомихайловка, Ямполевка, Новосадово, Терны, Заречный и Серебрянский лес. В лесу и вокруг Лимана фронт стабилен. На юге Донецкой области атакованы Богоявленка и Новоукраинка.
Но сейчас детальнее посмотрим, что происходит возле переправы через Оскол на Купинском направлении. Это большой механизированный штурм, который отбивают 77-я аэромобильная бригада, бригада «Рубиш» и группа беспилотных летательных аппаратов «Ахиллес» 92-й штурмовой. Российские войска двигаются севернее села Кругляковка по направлению к переправе через Оскол. В этом штурме они потеряли 17 единиц техники, 8 БМП и 3 танка были уничтожены, 6 БМП повреждены. Места, где происходят события, это край Песчановского выступа, его агрессор выстраивал с лета и дошел, в конце концов, до реки Оскол, и сейчас пробует пробиться через переправу на уже другой берег реки. Здесь, возле Кругляковки, в конце прошлой недели силам обороны удалось совершить контратаку и освободить некоторые позиции, но затем войска России их снова захватили. Также мы покажем свежие кадры с херсонского направления. В последнее время оттуда довольно мало новостей. На этом видео, которое вы видите, удары сил обороны по скоплению российских войск на Кинбургской косе – это единственная часть Николаевской области, которая продолжает оставаться под оккупантами. Видео опубликовали силы обороны Юга. Геолокацию подтвердило сообщество Киберборошна. На оккупированной косе, как мы видим, взрываются кассетные боеприпасы. Ну и с Кураховского фронта к нам присоединяется 46-я аэромобильная бригада. С нами Александр Неведомый. Здравствуйте, рада вас видеть очень.
Слава Украине.
Героям слава. Александр, сейчас Курахово, наверное, самый максимально напряженный участок фронта. 59 штурмов было за сутки, эта тенденция сохраняется. Есть в сети видео некоторых штурмов, там именно механизированные колонны шли, по 10, 20, 30 единиц техники. Очень все это масштабно выглядит. Расскажите, все именно так происходит или бывают и вот эти вот штурмы традиционные малыми пехотными группами?
Так, в нас відбуваються штурми як і малопіхотними групами, так і ворог діє у складі механізованих колон. Тобто, ну, все як завжди. Наприклад, кілька днів тому було знищено 5 танків, 10 ББМ, позавчора 2 танки і 3 ББМ. Ну, вчора відбувся ще один штурм із залученням 18 одиниць техніки, з яких було знищено 6, пошкоджено, ну, а всі інші, на жаль, втекли.
Со всех сторон атакует город, я так понимаю, Курахово сейчас.
Еще не на Курахове. Еще до Курахова я треба дійти. У нас бої точаться поблизу міста Курахове, Максимилианівка, Остан. Мы еще там.
Вот мы видим сейчас на карте этот удивительно узкий выступ в Острівському. Захватили россияне вот это вот село и вышли к Оскольскому водохранилищу. Казалось бы, да, если смотреть на карту, там ширина, ну, считанные сотни метров, может быть, пару сотен метров, все простреливается. Но, как видим, россиянам удалось закрепиться. Поясните, пожалуйста, этот феномен, как?
Щодо Острівського. Там перебуває близько 25 окупантів. Вони заскочили, але виходу немає, так як ми. Обрізали їм всі шляхи відходу. Окупанти перевдяглися в цивільне, на жаль, за допомогою деяких місцевих, ну і шарахаються по тому селу. Але жодного впливу на ситуацію їхнє перебування не справляє. Ми спостерігаємо за ними, ну, в принципі, як за піддослідними. Село під вогневим контролем нашої артилерії, FPV і, відповідно, БПЛА зі Скіля. Ну, а дві ворожі групи, які були відправлені з метою наситити цей населений пункт, особовим складом і забезпечити ресурсами, було ефективно знищено нашими підрозділами.
Александр, а как вы объясните, ну, такое внимание пристальной армии России к именно к Кураховскому направлению, да, ну, 60 атак, это поражает воображение даже, да, даже сами эти цифры, ну, мы видим кадры интенсивности этих боев, с чем связываете вот такое вот, ну, обострение именно вокруг Курахова?
Дивіться, місто Курахове – це їх тактична ціль, в принципі. Стратегічно залишається вся Донецька область. Ну, і ось саме Курахівський напрямок, де перебуває наша бригада, можна дивитися навіть по Deep State, в них нічого там не вдається. Звісно, вони з приводу цього нервують і намагаються там хоч щось зробити, хоч якось прорвати нашу оборону.
Ну вот вы правильно, да, отметили, что не идет еще штурм Курахова на подступах к нему. А где, по вашей оценке, вот сейчас самая такая важная для обороны Курахова точка? Это Горняк с севера, Максимилиановка с востока. Где важно остановить противника, да, чтобы, ну, не дать возможности штурмовать уже сам город?
На мою думку, важливо будь-де. Бо будь-де ворог может прорватись и выйти туди, куди не треба виходити. Тому кожен населений пункт, це українська земля, і кожен населений пункт важливий для нас.
Оскольское водохранилище, наскільки воно допомагає захищати город? Я так розумію, що допомагає, да, ми от уже учимося, громадянські наша аудиторія розуміє, да, що важливо, це висоти, це водні бар'єри. Я так розумію, що це дуже на руку силам оборони.
Звісно, водна перешкода – це дуже вагома перешкода для будь-яких військ. Тому, в принципі, це нам допомагає.
Александр, по вашій оценці, скільки можуть продовжатися там от ці от штурми? Ну, наверное, ж працює розвідка вашої бригади і підрозділення, які рядом. Там є якісь поповнення в личному составі, в техніці? Ну, кожен день бросати стільки людей і техніки на одне направлення, наверное, вічно не можна.
Поповнення ворогом відбувається постійно, про це свідчить частота штурмів. Якщо не щодоби, то раз чи 3-5 днів. Тобто, скажімо, йде 5 одиниць техніки, на кожній мінімум 6-8 чоловік. Тож людський резерв у них поки що, на жаль, є. На полігонах постійно в них проводяться підготовка нового особового складу, злагодження підрозділів у складі відділень взводів. Щодо техніки, після великих втрат на наступні штурми її відповідно їде менше. Також ми стали помічати, це важливо, що противник по можливості став більше евакуювати пошкоджену техніку. Раніше такого ми не помічали, а зараз почали евакуювати, значить щось там трошки не так.
Щоб підлатати, да, і бросити далі. Подлатать и бросить дальше в штурм, я правильно понимаю?
Так точно, так точно. Все для того.
Александр, ну еще важно мнение с передка, вот слякоть. Я так понимаю, сейчас погода более-менее солнечная на Донбассе, но тем не менее слякоть, она как-то повлияет на ход штурмовых действий? Ожидаете какого-то замедления, проблем у агрессора?
Війна триває вже третій рік. Якщо дивитись з 14-го, то вже більше, 10 років. І, звісно, є досвід, ми знаємо, що погодні умови, вони трошечки послаблюють саме інтенсивність штурмів. Але, виходячи з того, що артилерія, FPV, все це розвивається, бачи FPV, тому, можливо, це вийде на рівень дронів. Але це суто моя думка, не знаю, як там буде. Але хотілося б сподіватися, що все-таки трошечки затормозиться весь цей процес.
Александр, спасибо вам большое. Были очень рады вас видеть и слышать. Александр Неведомый, начальник отдела коммуникации 46-й аэромобильной бригады. Бригада держит сейчас самое тяжелое направление Кураховское. Наша съемочная группа недавно попала под обстрел на позициях операторов FPV, в результате которого мой коллега-корреспондент Роман Погулич получил контузию. Мы не сразу опубликовали видео самого прилета, так получилось, что камера нашего оператора Павла Холодова в момент удара была включена, и уже постфактум мы смогли оценить, насколько серьезной была эта ситуация. Снаряд упал всего в нескольких метрах от съемочной группы. К счастью, все, кто находился в зоне поражения, получили только легкие ранения. Сейчас мы готовы показать вам, как все происходило.
У нас четвертій роті не то.
В принципі, щеку розсекло, так?
Чуть-чуть розсекло, все нормально, зараз просто серветкою витрим.
Дайте серветку. Очі нормально бачиш, так?
Так, все нормально.
Ну, аптечка, дай. Гіпоалергенні, зайди.
Мені повезло, реально.
Жіна, все зробила.
Ні-ні.
Рома.
Ну, контузило, короче. У мене, прям...
У мене щось в плече, у мене діряве. Це...
Я?
Ну, крові... Нема.
На прийом.
Спалив.
Обстріл.
Дайте каску.
І... О. Я 300 купідон. Легкий. Лисий 300, легкий. По пресі зараз дивимося.
А дайте каску. Преси нормально.
Опа.
Що таке?
Живот, ти... Паш.
Що живот?
Ні,
все? Тут ще ні?
Ззаді немає нічого?
Ні, чисто.
Осколок в животі, напевно.
Дивіться, в мене в одному пілоту хуйово стає. Можливо, внутрішня кровотеча в животі.
Є, виходу немає.
Виходу немає. Як прийняли? Та плюс.
Ну, остаток не треба.
Як ти будеш?
Так, Ден, замотай, будь ласка, ти не можеш. Просто приматуй. А, блядь. Сука, це мій вже сьомий раз 300, блядь.
Командир, з оком нормально бачиш?
А заїбіть все, типу, не цей, ну. Ну, я ж його замотав.
Сьомий раз, привик уже.
Ну,
привик уже.
В натурі.
Хорошо, навоював вже.
Так, серйозно.
Ну, побратими хвалять.
Що, в смісі хвалять? Він кращий пілот, типу, блядь.
Кращий.
Так. Да. Перший, хто 93-й, використав дрон. цей, бля, як його?
Як Терміт, називається? Дракон.
Так, да, дрон-дракон. З кожним разом, я скажу, воно надає мотивацію. І все більше. Саме тяжче це Бахмуті було на опитному. Це кумулятив від СПГ відірвався між ног. Тоді тяжким був. Угу. Пройшов майже 2 кілометри пішком, потім просто впав, відключився і все. Мене підібрали наші хлопці,
добре,
які ж їхали по мене на івак.
Все добре.
І все.
Ну тепер трошки роботу на паузу поставити, так? Да?
Ні. Що? Так у нас удалено, типу, можемо користуватися, все. Я ж планшет свій зараз візьму і все. Та я, може, відкажу від госпіталізації зараз. І...
Ну, у вас досить шолок в нозі.
Є там два, я вас навіть більше скажу, ступі, бля, і цей, і тут, і десь тут, кажись. Тому що я чувствую, глаза не можу помирати.
Так, може, краще в лікарню?
Ну, так, в лікарню, виймуть і все, і...
Вставай. Як почуваєшся, нормально?
Пока, вроді, да.
Вдягай фліску.
Сиромочно.
Будя.
Да.
Я за вами зараз вернуся. Сиди. Давай ще, ну, 300, де, бля?
Будя.
Будя, давай.
Будя наперед сяде?
Да, давай.
Вот дубок, который нас спас. Прилетело.
Пранекса было 2 травма.
А дальше не хочу говорить.
Будь-ка на відпочинок, не в отпуск. Ну, у нас ще робота є. Ну, я все нормально, все. Я вже можу косилю взяти і все. У мене навіть костилі є, дякую Бог, і коляска своя, особисто. В прошлий раз хуже було.
Розрив барабанної перетинки.
В тебе розрив, да? А що, вже дивилися?
Ну, ще й не подивилися. Треба лікувати.
Ну, как минимум по Глора. Угу. Скажу далі, що треба.
В ночь на 20 октября Deep State сообщил, что армия России таки дошла до восточного берега реки Оскол в районе Кругляковки, южнее Купинска. Теперь, судя по карте, агрессор штурмует переправу через эту реку. По этой переправе идет трасса от Купинска до Боровой. Но позже в сети появились кадры этих штурмов, мы их уже показывали. Украинские защитники во время одного из них уничтожили 8 БМП и 3 танка россиян. 21 российский солдат был уничтожен, 26 ранены. Одновременно с продвижением к югу от Купинска агрессор продвинулся и на северо-восток от этого города в районе Петропавловки. Теперь и тут, судя по карте, группировка ВСУ на восточном берегу реки Оскол прижата фронтом с востока и рекой запада. Военные обозреватели говорят о риске отхода ВСУ из этого участка, что позволит агрессору оккупировать Купинскую зловой и захватить часть Купинска, которая лежит на восточном берегу реки Оскол. С нами израильский военный аналитик Давид Гендельман. Давид, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день.
К тем военным аналитикам, которые допускают возможный отход группировки вооруженных сил Украины. Ну вот после выхода агрессора на реку, на берег реки Оскол восточный. Ну если смотреть по карте, такая не очень выгодная ситуация складывается.
Тактически, разумеется, такая возможность всегда есть. Вопрос в соотношении сил. Хватит ли россиянам сил окончательно добить этот украинский плацдарм? Либо вот, украинская армия все-таки способна будет еще протянуть какое-то время. В конце концов, об этой угрозе на Купинском направлении говорили давно, но темпы оказались весьма медленными. Поэтому посмотрим. Дополнительная проблема, что... Например, обычные осенние проблемы с распутицей и прочим, это задерживает наступление, когда речь идет о каких-то крупных механизированных прорывах и так далее. Так как сейчас в основном основная тактика – это просачивание мелкими группами. Не факт, что это как раз будет выгодно для обороны. Возможно, это будет выгоднее для наступления, потому что это затрудняет применение БПЛА и других средств. Поэтому, возможно, даже темпы, как ни странно, вырастут во время распутницы. Но посмотрим, все упирается в соотношение сил. Но понятно, что обстановка на конкретно данном Купинском направлении неблагоприятная, но уже довольно долгое время она неблагоприятная. До сих пор украинские войска все-таки удерживали. Посмотрим, насколько их еще там хватит.
А что нужно, чтобы добить плацдарм, как вы выразились, да? Выйти на, закрепиться на другом берегу реки Оскол, перерезать эту трассу, которая ведет от Купинска до Боровой. Ну вот как, какие цели такие, да, когда ну, отход уже станет очевидным вооруженных сил Украины группировки?
Прежде всего, любые тактические задачи там требуют дополнительных сил. Поэтому я говорю, все упирается в соотношение сил. Сколько еще сил конкретно россияне смогут туда перебросить, либо они уже, если не при последнем издыхании, то как минимум дальше продвигаться такими же темпами не могут, либо у них еще остаются более-менее серьезные, в кавычках, для данного этапа войны резервы. Понятно, что реально серьезных резервов сейчас российской армии нет, но медленными темпами, в принципе, как я уже сказал, угроза того, что зачистят плацдарм полностью есть, но украинские войска там держались долго, и, в принципе, теоретически еще остается возможность держаться дальше, но только задним числом сможем сказать, удалось это еще какое-то время или...
Давид, а зачем агрессор лезет на другой берег реки Оскол, пытается там создать плацдарм? Ну, вроде бы казалось, да, ну, зажали группировку, ну и ждите, да, или там работайте средствами дальнего огневого поражения для того, чтобы вынудить их отойти. Нет, они делают, ну, такие дорогостоящие для них штурмы, там огромное количество техники и личного состава, только во время одного из этих штурмов, вот возле Кругляковки, Россия потеряла. Там цель еще перерезать трассу, вот эту на Боровую, Купинск-Боровая, я так понимаю, да?
В любом случае, россияне в последнее время видят, что чисто огневым поражением и давлением в лоб особо оборону не сдвинешь. Они везде, где можно, пытаются обходить и действовать по флангам. Тут, понятно, все осложняется водным препятствием, но в любом случае они пытаются, где можно, продвигаться, обходить по флангам и так далее. То есть, опять же, как я сказал, посмотрим. Сейчас это обход с юга, посмотрим, что получится с севера. Это не то, что 22-й год, какие-то глубокие прорывы с замыканием в клещи всего Купинска и так далее. Сейчас это уже сложно представить, но география, та же география, в идеале российские генералы, видимо, хотели бы чего-то такого, просто сейчас все это происходит очень мелко и медленно.
Чем чревата потеря вот этого выступа? Ну, какие-то будут такие серьезные последствия или все-таки нет? Там Боровая южнее, да, ну а Боровая это уже северный, так сказать, фланг Донбасса, мечты России.
Как, в принципе, со всеми остальными пунктами, где россияне жмут, важность не в самом каком-то отдельном направлении, а именно в комплексе. Россияне жмут практически по всему фронту. Купинское направление, Часов Яр, Торецк, Покровское направление, Кураховское и так далее. Именно в том и проблема. Это заставляет, кроме прочего, раздергивать и так немногочисленные силы. В конце концов, если бы везде во всех остальных местах было хорошо и только в Купинске была проблема, то можно было сказать, что это даже не проблема. В том-то основной вопрос и есть. Когда говорят, где тонко, там рвется, проблема, что сейчас на грани обрыва не один какой-то пункт, сразу много. И продвижение на Купинском, потом южнее Часов Яр, Торецк, оттуда еще далеко по каким-то сходящимся направлениям на Константиновку и так далее. Сейчас, разумеется, все это очень медленно и печально, но стрелки на картах, они, видимо, все еще туда рисуют. Плюс юг, как я уже сказал, Покровское направление, Кураховское и так далее. В идеале россияне хотели бы срезать весь юго-восточный угол фронта. Именно поэтому смотреть надо на все в целом, не в самом Купинске проблема. Но, как мы видим, все те же причины, которые были до сих пор, которым это происходит, остаются. В первую очередь, нехватка живой силы, потому что, в принципе, превосходство россиян по огневой мощи и по авиации, оно, в принципе, как было с самого начала войны, так и осталось, просто оно видоизменяется в некоторых формах. Если в начале войны не было бомб с ОМПК, сейчас они есть. Это просто другое проявление того же преимущества авиации. А добавившаяся проблема – это ухудшающееся положение с наличием живой силы. Поэтому и мобилизации и прочее пока эту проблему для украинской армии решить не могут. Поэтому происходит медленное отступление на многих участках одновременно. Именно в этом одновременности заключается проблема. Не хватает на все людей.
В том числе наступление Россия сейчас пытается, ну даже не пытается, успешно развивает в Курской области вот этот плацдарм из заявленных около 1000 квадратных километров. Ну, в момент его рассвета сейчас съежился до около 600. Ну, об этом, по крайней мере, заявляет вот Deep State. Видим мы сейчас динамику, как он сейчас уменьшается. Что там сейчас происходит? Какие функции выполняет сейчас этот плацдарм? Ну и могут ли россияне его вытеснить? Или наоборот, выгоднее оборонять вот такой вот более, ну, более мелкий плацдарм? Там же и короче линия фронта, или не, все не так просто?
Там разница в том, что это не какая-то долговременная оборона, как на востоке или на юге. В принципе, хотя полевые укрепления там, по имеющимся сведениям, украинская армия там возводит, но это не какие-то долговременные линии, более-менее, как были на том же Донбассе. Поэтому там война идет более мобильно. Именно за счет этого не только украинцы на первом этапе операции смогли столько захватить, но и за последние дни россияне сумели отбить столько, что на других направлениях у них такими темпами не получается, именно потому что там более статичная линия обороны, в отличие от Курской области. В принципе, учесть, что задача вообще всей этой Курской операции была больше политически, стратегическая, чем какая-то тактическая. Поэтому если по-прежнему все еще есть политическое решение удерживать сколько можно, пусть даже оставшуюся часть Курского плацдарма, видимо, украинская армия будет пытаться там держаться сколько можно. Но дальше такими темпами, разумеется, россияне рано или поздно выдавят, если только украинская армия не перебросит туда какие-то значительные дополнительные силы. Но опять же вопрос, откуда она их возьмет, если на других направлениях тоже не хватает. Какие-то резервы, разумеется, есть. Это, как обычно, вопрос распределения сил. Но, в принципе, именно из-за того, что нет каких-то долговременных укреплений, в принципе, при достаточной российской переброске туда, сейчас все эти слухи насчет северокорейцев на фронте их еще не видели, но если теоретически их бросят именно в Курскую область, то идеологически для россиян можно было представить более выгодно, что типа они не наступают где-то на украинской территории, а помогают самой России освобождать российскую землю и так далее, то такой довесок как раз мог бы весьма помочь, именно потому что в Курской области можно действовать более динамично. Возможно, они захотят пользоваться их именно там.
Ну, вы коснулись вопроса вот северокорейцев, оно очень раздувалось и украинскими политиками, и международными СМИ. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил 18 октября, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Появились в сети вот даже такое видео, где якобы солдаты из КНДР получают обмундирование на территории Российской Федерации. Не верифицировано это видео, но тем не менее, 11 тысяч, Давид, это уж так поможет Российской Федерации? Если нет, зачем вообще вот эта вот операция была провернута Москвой и Пхеньяном, да, по привлечению северокорейских пехотинцев? Или как раз шум, да, который поднялся вокруг этого, и нужен КНДР и России?
Скажем так, даже если на данном этапе шум еще не нужен, потому что официально россияне это пока все еще отрицают, но если действительно северокорейские солдаты будут задействованы в войне, то рано или поздно это придется признать. Разумеется, у россиян есть давняя традиция говорить, их там нет и так далее. Но, возможно, это они захотят, наоборот, представить это как именно символ того, что изоляция России не удалась, глобальный юг и так далее Россию поддерживает. Вот видите, даже присылает свои регулярные части, не просто каких-то там отдельных добровольцев, то есть реальное большинство мира за нас. То есть, возможно, они захотят это использовать в политическом плане. С военным, с одной стороны, можно сказать, ну, во-первых, из этих 11 тысяч пока речь идет, что якобы уже в Россию переброшено 1500. 11 тысяч – это все количество, которым идет речь потенциально на данном этапе. С одной стороны, можно сказать, что, возможно, 11 тысяч не так много. В конце концов, если российская группировка больше 500 тысяч, возможно, уже 600, то на таком фоне возможно, и немного, но на конкретном участке, в той же Курской области, например, по имеющейся информации у россиян, там около 50 тысяч. Поэтому добавка еще 10 тысяч – это вполне неплохое количество в процентах. Пятая часть могло бы помочь. Есть вопрос, будет ли это развиваться дальше. Это нечто единовременное. В конце концов, отметим, пока мы их еще на фронте вообще не видели. Это все разговоры, якобы они там в тылу готовятся. Когда увидим, будет более конкретный разговор. Можно сказать, на такой войне в целом, возможно, это и немного. Но посмотрим, возможно, это только первая ласточка. Пока они это захотят использовать именно в политическом плане. И, возможно, захотят провести линию. Вот мы им помогали во время Корейской войны. Сейчас они помогают нам. Mm-hmm. Дружба, народ и так далее. Реальный мир за нас против империализма, против украинских марионеток Америки и так далее. Возможно, они захотят это развернуть. Не столько военную, сколько в политическую сторону. Чисто военная польза, возможно, будет для самой Северной Кореи. В конце концов, зачем-то она все-таки на это согласилась. Получение тех или иных военных технологий, ракетных и других, получение северокорейской армии реального боевого опыта в современной войне. Не просто так в Южной Корее тоже насчет всего этого забеспокоились. Это можно было сказать, если Северная Корея куда-то на другое направление перебрасывает войска. Возможно, это было бы лучше для самой Южной Кореи, но факт, что они так не считают. Они думают, что из всего этого произойдет польза для Северной Кореи, соответственно, вред для Южной, в том числе получение боевого опыта. Но посмотрим, когда и если действительно северокорейцы появятся на линии фронта, пока это все только предварительное предположение разговора.
Да, ну я вот такое еще замечание сделаю, да, ремарку, что в Кремле не отрицают прямо возможную отправку этих войск, а спикер Путина Песков назвал это противоречивой информацией, не подтвердил и не опроверг, да, ну вот, наверное, готовится к тому, чтобы признать этот факт. Я вот зачитаю даже цитату, комментарию Интерфаксу российскому. Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому много противоречивой информации, наверное, так к ней надо относиться. Ну, ответил, ничего не сказав. Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Южной Кореи Юсук Йолем сообщение о возможной отправке военных КНДР для участия в войне против Украины. Прямая речь Рютте в соцсети X. Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию. Давид, а что обсуждали, как вы думаете, что меняет вообще вот этот факт, да, ну, пусть даже такого небольшого, но все-таки вовлечение Северной Кореи в войну против Украины для НАТО и Южной Кореи? Или они просто обсуждали, да, разведданные возможные?
Изменения, в первую очередь, на политическом уровне. Хотя, в принципе, северокорейские солдаты участвовали в очень многих конфликтах на протяжении истории. Они помогали вьетнамцам в их войне еще и против французов, и потом против американцев. В их войне в Вьетнаме они участвовали в различных конфликтах в Африке. Северокорейские летчики участвовали на стороне Египта и Сирии в войне против Израиля в 1973 году. То есть мелкими партиями, скажем так, северокорейцы всегда где-то участвовали и воевали. Но если действительно сейчас на общем фоне новой холодной войны, крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой, действительно будет крупный северокорейский контингент, в первую очередь это будет политические изменения, но в чисто военном плане действительно не ясно пока, как может быть усилено сотрудничество НАТО с Южной Кореей. Тут можно скорее говорить о усилении чисто американского сотрудничества с Южной Кореей. Южная Корея уже говорит, что они бы хотели усилить там американский контингент и так далее. В конце концов, НАТО как структура, в принципе, в Южной Корее особо не задействована. Можно пока это какая-то политическая координация и так далее. Если будет какое-то усиление в военном плане, это должно произойти напрямую между Южной Кореей и Соединенными Штатами, а не между Южной Кореей и НАТО как общей структурой в целом.
Давид, ну и как вы думаете, НАТО, США, другие западные союзники Украины как-то отреагируют на, ну, возможно, подтверждение уже, да, отправки пехотинцев северокорейских на войну в Украину? Я имею в виду как-то действенно. Санкции, я так понимаю, на Пхеньян уже не наложишь, там все наложено, осуждения уже, да, прозвучали, ну а какая-то реакция такая более существенная, возможно?
Действительно, слова никого не интересуют. Санкции особо на Северную Корею уже, помимо того, что есть, не наложишь. Какие-то военные средства, это может быть некое усиление южнокорейских военных возможностей и так далее. Но пока это, опять же, все разговоры, особенно если учесть, что та же НАТО очень сильно задействована в оказании помощи Украине. Не факт, что они действительно могут что-то выделить еще. Как я уже сказал, Америка, возможно, захочет как-то усилить, тем более, что Северная Корея на фоне всего этого провела демонстрационные действия с взрывом всех дорог, ведущих в Южную Корею, унесли изменения в Конституцию, где уже Южная Корея объявлена вражеским государством, то есть это можно считать как отказ от долговременного официального курса на то, что Корея на самом деле единая, и когда-нибудь мы снова станем единой страной под мудрым руководством очередного Кима. Сейчас они уже официально объявили Южную Корею врагом, поэтому это тоже есть не своя собственная эскалация именно на корейском полуострове. Поэтому, возможно, южнокорейцы действительно захотят как-то усилить себя в военном плане с иностранной помощью. Но, опять же, до туда мы еще не дошли, посмотрим. Пока это все еще на уровне разговоров. Но факт, что уже постепенно театры сливаются один с другим. Все эти разговоры про мировую войну, которые были, в принципе, Вторая мировая в свое время тоже началась с разных театров. Сначала было вторжение Италии в Эфиопию, потом китайско-японская война, потом война в Европе, а потом все это вместе слилось, когда Япония напала на Соединенные Штаты, они объявили войну и Германии, и Японии, потом это все слилось. Сейчас мы видим одновременно эскалацию на Корейском полуострове и плюс одновременно вмешательство уже Северной Кореи в войну в Европе. Поэтому потом, возможно, историки задним числом скажут, что это был некий поворотный момент. Заранее мы не знаем, возможно, нет, возможно, это останется на каком-то мелком уровне. Тут вся разница в том и есть, что докуда это докатится, смогут сказать только историки будущего, если в будущем еще останутся историки.
Да, ну и некоторые военные обозреватели тоже отмечают, что на руку это Российской Федерации концентрация внимания Соединенных Штатов Америки в Тихоокеанском регионе, Азиатском Тихоокеанском регионе, да, ну и не допустить возможной такой более сильной помощи Южной Корее, Украине на фоне вот угрозы, которая якобы нависла над Корейским полуостровом свободным. Давид, спасибо вам большое, были рады вас видеть, было интересно с вами пообщаться. Давид Гиндельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Присоединяется к нам эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко. Здравствуйте, рады, что вы с нами.
Доброго дня.
Вчера состоялись в Молдове выборы президента Молдовы и голосование на референдуме об европейской интеграции Республики Молдова. Интересные результаты. Будет второй тур, выйдет в него действующий президент Майя Санду, которая считается проевропейской, и вот ее конкурент, который считается пророссийским, кандидат от партии социалистов Республики Молдова Александр Стоянагло. Состоится этот второй тур, я так понимаю, через две недели. Более интересные результаты вот с референдумом об евроинтеграции, там с минимальным результатом все-таки молдаване проголосовали за то, чтобы в Конституцию были внесены изменения о том, что будет стремиться Молдова интегрироваться с Европейским Союзом, причем победа была получена, я так понимаю, за счет молдаван, которые живут за пределами Молдовской Республики. Артем, чем эти выборы, ну вот, важны для Украины? Очень пристально следили за ними.
Ну, вони важливі з кількох причин. Ну, почнемо з того, що Молдова, як Україна, рухається в бік Європейського Союзу, да, є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Відповідним чином, цей референдум мав бути своїм таким тестом на європейськість громадян Молдови. Другий момент – це те, що цей референдум був пов'язаний безпосередньо із президентськими виборами. І ініціатором цього референдуму виступила пропрезидентська партія «Дієї Солідарність», да, власне кажучи, можна сказати, що ініціатива виходила від Майі Санду, і мала, ну, і певний політтехнологічний ефект, мала, повинна мати, тому що таким чином партія Майі Санду претендувала на роль єдиної, на монополію, скажімо, європейського вектору, на роль єдиної партії, яка приведе Молдову в Європейський Союз. І ми бачимо зараз по результатам референдуму, що це був дуже-дуже ризикований крок. Ну і третя причина, за якою ми стежимо за подіями в Молдові, це те, що все ж таки Молдова є такою самою, можливо, тільки мирною, да, ділянкою того глобального фронту, гібридного, який сьогодні відкрити Росію проти країн Заходу. Якщо в Україні йде відверта війна, то в країнах Європи і в Молдові і триває війна гібридна, і вона спрямована на зменшення впливу європейських сил на зростання ізоляціонізму. І якщо брати більш стратегічну мету Росії, то це в першу чергу, навіть їх, можливо, навіть не цікавить не стільки прихід до влади проросійських сил, скільки політична нестабільність в самій Молдові, відсутність якоїсь виваженої послідовної політики, ну і врешті-решт можливість Росії відігравати більшу роль на її території. Тому відповідним чином ми маємо, і крім всього іншого, Молдова – це своєрідний тил України, і там ми знаємо, що є анклав Придністровський регіон Республіки Молдова, де є російські контингенти, незаконні збройні формування. Вони зараз розглядаються не як безпосередньо воєнна загроза, але тим не менше цей чинник так чи інакше впливає на безпекову ситуацію і на півдні України, і в самій Молдові.
Артем, у нас 3 минутки осталось, ну а как вам результаты? Сейчас, я так понимаю, не очень они убедительные и для Европейского Союза, и для Украины, да, общество молдавское расколото сейчас де-факто, ну и Россия, наверное, будет качать перед вторым туром выборов и говорить, что, ну вот, решила эмиграция судьбу Молдовы, которая не живет в стране.
Я думаю, що будуть звинувачити не лише міграцію. Я думаю, що дуже багато буде звинувачень стосовно того, що це нібито була фальсифікація, бо там, ну, реально кілька тисяч голосів, які вирішили долю цього референдуму. І крім кричання, тут безумовно є і певний психологічний момент, тому що, ну, судячи зі всього, Майя Санду розраховувала на те, що результати цього референдуму, ну, дозволять їй, і включаючи її перемогу, бо багато хто прогнозував її перемогу у першому турі, дозволить їй, так би мовити, такий своєрідний політичний тріумф, який стане кроком на шляху до наступних парламентських виборів, які, до речі, набагато важливіші, ніж вибори президента.
Ну, а с чем вы связываете вот такой вот ограниченный успех, да, Майи Санду? Боятся молдаване повторить судьбу Украины или Приднестровье, Гагаузия, да, там Россия поработала с избирателями?
Ну, насправді, якщо взяти результат Придністров'я, то, скажімо, відсоток жителів Придністровського регіону, які проголосували за європейську інтеграцію, він вищий, наприклад, порівняно з відсотком людей і в абсолютних цифрах теж, наприклад, ті ж самі Гагаузії. Так що там не сказав би, що це така вже критична ситуація. Тут кілька чинників, да, безумовно, важливу роль зіграли російські гроші, російські технології, спрямовані на дискредитацію ідеї референдуму. І багато хто з моїх співбесідників в Молдові говорили про те, що, власне кажучи, всі зусилля Росії кинути не стільки на вибори. Вони навіть не розраховували на такий результат, скільки на те, щоб дискредитувати і зірвати референдум. По-друге, тут все ж таки спрацював і суто оцей самий політтехнологічний чинник, але спрацював цілком навпаки, тому що спрацював антирейтинг самої Санду, швидше за все, відповідно, і той негатив, який був по відношенню до неї, чи там, скажімо, до її партії, він відбився і на цьому референдумі, на його результатах. Так що спрацювало цілком протилежному напрямі.
Полминутки у нас с вами осталось, но какие последствия для Украины? Ну, все-таки Санду победит, да, в Конституции Молдовской будет, идем в ЕС.
Насправді, набагато важливіші наслідки будуть мати парламентські вибори, які будуть влітку наступного року. І фактично тут ми можемо судити про те, що Росія відпрацювала зараз на президентських виборах під час референдуму, відпрацювали певні технології, починаючи від, власне кажучи, пропаганди і завершуючи при безпосереднім подкупом виборців. Ці технології обкатані, і ці технології швидше за все будуть використані і під час парламентських виборів. А це вже зовсім інша ситуація, тому що поки що прогнози досить таки невтішні стосовно майбутніх результатів, і є ризик приходу до влади проросійської коаліції.
Да, ну, возможно, действующая власть Молдови теж чому-то научиться на вот этих вот президентських виборах, не тільки проросійські сили или російські спецслужби. Артем, ми були дуже раді вас видіти. Спасибо большое. Артем Філіпенко з нами був, експерт Національного інституту стратегічних дослідувань. Сьогоднішній наш випуск закінчується. Денис Тимошенко працював для вас в студії. Спасибо, що були з нами. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Будем рады, если подпишетесь там на нас или свяжетесь с нашей командой. Удачи, до завтра.
Это было радіо «Донбас Реалії».